Говорит радио «Свобода». Украина порывает с советским прошлым.
Этот закон необходим был бы для России освободиться от того прошлого, мерзкого прошлого.
Битва за мост Немцова.
С одной стороны, эти националисты ненормальные, а с другой стороны, работники коммунальных служб, якобы. Там настоящая битва, на самом деле, за мост идет.
Новые детали про Копенко Гейта.
Некто женского пола пишет. Тимур, дорогой, хотела про деньги напомнить для художника. Дорогой Тимур отвечает. Заезжай, дорогая.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Верховная Рада одобрила пакет законов о декоммунизации Украины. Речь идет об официальном признании нацистского и коммунистического режимов преступными и запрете использования их символики, а также о переименовании географических объектов, которые носят имена деятелей советского режима или так или иначе связаны с коммунистическими идеологемами. В течение полугода переименуют все товары с советскими названиями, а в течение месяца все организации. На Украине появился новый государственный праздник – День памяти и примирения, который будет отмечаться 8 мая. В официальных документах будет использоваться исключительно термин «Вторая мировая война», а термин «Великая Отечественная» больше не будет употребляться. Украина также идет на полное рассекречивание архивов советских спецслужб. Гость «Радио Свобода» – сын главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Борец за независимость Украины Юрий Шухевич провел в советских тюрьмах, лагерях и ссылках 40 лет. Сейчас он депутат Верховной Рады. Он разработал один из этих законопроектов о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. В законе отмечено, что борьба за независимость Украины велась с октября 17 по 24 августа 91 года. Борцами за независимость признаны многочисленные военные, политические и другие организации, включая ОУН-УПА, войска УНР и ЗУНР, Хельсинскую группу, разнообразные мигрантские правительства. Я попросил Юрия Романовича рассказать об историческом решении Верховной Рады.
Этот закон необходим был бы для России освободиться от того прошлого, мерзкого прошлого большевизма. Но Россия еще, как видно, не готова к этому, поэтому она не воспринимает это. Но мы созрели, Украина созрела, и поэтому мы приняли тот закон, который должен был быть принят еще 24 года тому назад. Ну, тогда не случилось. Слава Богу, что случилось сегодня. Во-первых, был принят пакет законов. 4 закона. Главное, это то, что вызвать всех, кто боролся за независимость Украины на протяжении 20-го столетия, вызвать борцами за волю и независимость Украины. Это тот закон, который я разрабатывал. Это нет сегодня. И подобный указ, но указ еще Ющенко издал. Тогда это назывался «Уважение к памяти тем, которые боролись за независимость Украины». Теперь это закон, принятый Верховной Радой. Так что не от сегодня это начиналось, это борьба. Второе. Это закон о декоммунизации. Тут многие говорят, что это борьба с идеологией. Нет, с идеологией. С идеологией никакими законами, параграфами, там, статьями Уголовного кодекса бороться нельзя. Это запрещение пропаганды. То есть тоталитарно. Тут идется и нацистской пропаганде, нацистских символов, идей и так далее, а также и большевистских. Изменение топонимики, той советской. Все эти Кировограды, Кировские, Артемовские, Орджоникидзе, Комсомольские должны быть в Украине ликвидированы. Мы должны вернуться до прежних названий. Географических поселений, городов, сел и так далее. Ну, а потом улиц, площадей, соответствующих, ну, учреждений и тому подобное. Потом закон об открытии архива. архивов всех репрессивных служб Советского Союза. Это не только КГБ, НКВД, ГПУ, ЧК, но и трибуналов, и архивов погранвойск, войск НКВД и тому подобное. Архивов Министерства внутренних дел, потому что КГБ было одно время, что это было одно из управлений, а потом совершенно отдельный орган. Но в архивах НВД оставалось еще после деления этих учреждений оставалось очень-очень много таких документов, которые проливают свет на то репрессивное прошлое. Ну, скажем, все лагеря были в подчинении НВД, а не МГБ и КГБ. И поэтому я считаю, что это очень важные законы, которые кончают с этим советским прошлым.
Я думаю, что, Юрий Романович, одно из самых крупных досье в КГБ было заведено на вас непосредственно. Сохранилось ли оно или в 91-м году, когда архивы КГБ частично были вывезены в Москву или уничтожены в Киеве, оно тоже пострадало?
Мои следственные дела сохранились, и они находятся здесь, в Украине. Это дело 48-49, потом 58-го. Потом, я уже забыл, когда я был осужден, а потом в этом, когда меня судили, правда, в 72-м и 73-м эти дела находятся в Российской Федерации, в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Ну, так что, как видите, солидная часть этих дел находится здесь, кое-что там. Ну, может быть, это не так важно, а следственные материалы. Может быть, важно то, что мы не достанем кое-какие оперативные документы. Слежка, доносы, все эти. Но они есть. Когда-нибудь они станут доступны.
Ну вот здесь вопрос моральный. Должны ли быть какие-то ограничения, скажем, имена агентуры, доносчиков, должны быть открыты для всех без исключения граждан и для прессы в том числе, или как-то выборочно? Как вы смотрите на эту проблему?
Вы знаете, тут у меня такое мнение. Смотрите, где-то в Германии, в одном из городов, небольших городов, все документы штази, то есть немецкого КГБ, восточной, ну, ГДР, были выброшены просто на свалку. Люди растащили, и весь город переругался. Потому что кого-то взяли, шантажировали, они шантажом пользовались, шантажировали. У кого? Тот когда-то грешил наркотиками, тот грешил где-то любовница, и они его шантажировали и так далее, и завербовали. И тут потом, когда все это открылось, там было столько грязи, и сами понимаете. Я не думаю, что так уж все надо раскрывать. Но зато есть дела, которые должны быть раскрыты полностью. Например, был такой механизм борьбы с нашим подпольем. Так называемые легендированные или провокационные отряды УПА, боевики ОУН. В действительности это были переодетые сотрудники МГБ, КГБ, которые вытворяли чудеса, в кавычках. То есть жестокости страшные, убийства. И потом все это списывалось на подполье. Эти материалы есть. Ну, эти люди, которые принимали участие, работники КГБ, там были завербованы из местного населения. То, что они проделывали, я думаю, то их имена должны быть.
Но это дела давно минувших дней, вряд ли до сих пор кто-то жив. А вот что...
А представьте себе, что недавно оказалось, что один из таких агентов, он еще недавно жил в России, в Москве, и даже выступал в этой передаче, как она называется, знаете, разыскивает друг друга там.
А, да-да-да-да, я ищу тебя или что-то такое. Да.
Жду тебя, что-то вот такое. Он там разыскивал потому кого-то из родных. Он мне сказал все, он только там заявил, что он в свое время работал по заданию органов, разрабатывал подполье ОУН. Он мне сказал, что он был в УПА, его схватили, завербовали, сломали его, завербовали, и он был в такой провокационной группе. Потом его судили. За что? Неизвестно. Но сидел он в советских тюрьмах. А потом вот выступал на этой передаче и говорил, что он разрабатывал подполье, то есть вел агентурную деятельность против. Тут, как видите, он еще жил был в прошлом году, во всяком случае. Так что еще единицы такие, но даже, пусть их нету, но надо сказать правду, потому что они делали такое-то, это такие ужасы, что просто кровь стынет в жилах, когда послушаешь. И все это потом приписывалось. Вот это, правда, должна быть восстановлена, потому что, смотрите, там кого-то сломали, кто-то там что-то сказал на соседа, даже донес. Ну, какие-то мелочи. Это все. Я понимаю, это шантажировали, угрожали, что будут репрессии. И так дальше. И он соглашался. Бывал подписка. Ну вот, когда творят такие дела, то уже простить нельзя. Тем более, что не раскрыть их имена, дела, это ж ведь мы тем самым, как бы вам сказать, а что скажут те, которых благодаря им оклеветали, обвинили и даже расстреляли кое-каких людей на основании вот этих обвинений и тех дел, которые они совершили. Этого прощать нельзя. Это доброе имя этих людей. Я уже не говорю, что они были расстреляны. Доброе имя. А у этих людей то, у многих. Внуки.
Ну, речь идет только о публикации документов. А должны ли быть эти люди каким-то образом наказаны, замешанные в этих преступлениях?
Да знаю, они хитро делали, как правило. Тот случай с этим, который я назвал, он – это единичные, что дожили. Как правило, их нет живых, и их давно не было. Вы знаете, что они делали? Они таких людей вербовали, они совершали эти ужасы. А потом их же арестовывали и обвиняли их, что они члены подполья, совершили то-то и то-то, делали публичные суды. Они рассказывали об этих ужасах, им что-то там обещали, а потом выносили вершину меру наказания и расстреливали очень часто. Понимаете, они поплатились уже в какой-то степени за свою деятельность, но все-таки они это совершали, и они, выступая на этих публичных судах и обвиняя невинных людей, они тем самым, они хотели как-то купить себе жизнь. Не удавалось. Ну что ж, это их дело.
А как быть с сотрудниками спецслужб советских, которые в относительно недавнее время совершали преступления, преследовали инакомыслящих в 80-е годы? Ну, это тоже ваша история.
Это я понимаю. Они преследовали, там, судили, дела состряпали не на одного человека. Но это несколько, а там ужасные убийства, приговоры незаконные. Это другое дело. Знаете что? Может быть, за давностью вот эти, которые судили инакомыслящих диссидентов, они и не дали, может быть, судить. Мы должны их поставить к позорному столбу и сказать, кто они и что они. Сегодня судить по происшествии уже стольких лет, может быть, и не следует.
Ну вот вы сказали, что с идеологией коммунистической бороться нельзя. А Компартия Украины должна, на ваш взгляд, быть полностью запрещена или в каком-то виде реформированном может сохраниться? Вы знаете, что Вацлав Гавел, когда такой вопрос вставал в Чехии, был против полного запрета Компартии. И до сих пор, кстати, она получает немало голосов на выборах.
Вы знаете, что относительно Компартии. Та Компартия, которая была воссоздана, они прямо говорили, что они наследники КПСС, КПУ, той, которая была распущена в 91-м. И они просто брали на себя ответственность за те деяния, которые совершила Коммунистическая партия Советского Союза, бывшая ДКПБ, РКПБ и так далее. Поэтому они должны за это быть просто распущены. Потому что члены партии сегодняшние, вряд ли они уже и коллективизации не творили, и не причастны к этим всем вызовкам, этим кампаниям разным, которые проводили тоже. Ну, хотя бы Голодомор, когда в Украине творился, они же ведь, партийные работники, прикладывали руки к тому, что хлеб забирали людей. В такие ставили условия, которые приводили к голодной смерти многих. Тех уже нет, но поскольку они говорят, что они наследники той партии и этих деяний, я считаю, что они должны быть распущены. Я знаю, я сказал, что с идеологией так бороться нельзя. Когда-то Екатерина, началась Великая Французская революция, там при дворе, в русском кругу, разговор о Французской революции, о этих ужасах, и еще представил наследник Павел, или князь Павел сказал, пушки во Францию, Суворова. На что Екатерина ему ответила: с идеями, милый мой, пушками не борется. Поэтому с идеями, конечно, не будешь бороться такими принудительными. И, конечно, эту как политическую партию КПУ запретят, а тогда она возродится под именем Левая демократическая партия. Так как социалистическая единая партия Германии, которая существовала в ДДР, она же ведь потом теперь стала партией демократического социализма. Да и тут она будет левая демократическая или что-то подобное. Левая демократическая, я так говорю, потому что в Греции после войны компартия, когда была запрещена, они создали левую демократическую партию. Под этим названием она действовала в Греции. Она будет под другим названием, но ей придется считаться с многими реалиями уже сегодняшнего дня. И, конечно, это уже не будет та компартия.
Юрий Романович, но вот во время Майдана, когда мы с вами разговаривали, вы сказали о том, что происходит новая антисоветская, антикоммунистическая революция в Украине. Вот сейчас с принятием этого пакета законов, можно ли сказать, что эта революция достигла своей цели, что она по большому счету завершена, или это еще далеко не финал?
Слушайте, еще далеко не финал. Мы приняли закон. Но еще нужно воплощение этих законов в жизнь. В свое время Кравчук издал указ о устранении всей этой советской символики и так далее. Ну, кое-что было устранено, в основном все осталось. Этот указ не был воплощен в жизнь. Что-то подобное и Кучма сделал, какой-то такой указ издавал, но все это осталось на бумаге. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы эти законы были воплощены в жизнь. А главное – сознание людей. И знаете, молодые уже далеко мыслят не так. Уже это коммунистическое прошлое отошло. Даже там, в Донбассе, они еще что-то выступают против, как они называют, хунты, против Киева. Киев их не слышит, Киев их не понимает. И так далее. Но это уже далеко не советское мышление у них. И поэтому все-таки, ну, где-то остаточно и есть. И с этим надо бороться, чтобы это сознание советское ушло.
К сожалению, в России, как мы видим сейчас, это сознание советское возрождается, причем возрождается с такой скоростью, что даже представить себе невозможно было, что спустя 25 лет после 91-го года все вернется туда, вот куда-то. Как вы объясняете этот процесс и исключаете ли вы, что подобное может каким-то образом повториться в Украине? Все-таки идет война.
Вы знаете, что попытки возродить, конечно, будут. Но это будут неудачные попытки. Я вижу по людях, даже тех, которые, ну, еще несколько лет как-то мыслили иначе, думали все-таки по-советски. А вы знаете, Майдан, а главное, агрессия России, перевернули сознание. И, ну, люди думают иначе. Это, конечно, не полностью, что мы очистились от этого советизма, но это уже шаг, и такой решительный, и крупный шаг вперед по этому пути избавления от этого прошлого. Я поздравляю всех ваших слушателей, которые будут слушать меня с наступающим воскресеньем, днем воскресения Господнего, и желаю, чтобы он как-то дал им возможность свободно мыслить, потому я к российским слушателям обращаюсь, свободно мыслить и избавиться от этого наброшенного и мышления эпохи не то что сталинизма, советизма, вы знаете, настоящего сатанизма, чтобы они избавились и почувствовали себя вольными людьми, которые не только физически свободны, но и духовно свободны, и могли иными глазами, открытыми взглянуть на жизнь.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был Юрий Шухевич, депутат Верховной Рады, борец за независимость Украины, который провел 40 лет в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 7 апреля на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти убитого здесь политика Бориса Немцова. Прошло 40 дней со дня его смерти. Организаторы акции «Минута немолчания» через социальные сети призвали всех, кому был небезразличен Борис Немцов, почтить его память. На телеканале «Дождь» прошел телемарафон «Немцов мост», в котором участвовали музыканты, общественные деятели, знавшие Бориса Немцова. Между тем, народный мемориал на месте убийства политика регулярно подвергается вандализму. Сторонники некоего освободительного движения «Серб» оставляют на портретах Немцова оскорбительные надписи, разбрасывают и увозят цветы. Они разбили табличку с надписью «Немцов мост». Московская художница Лена Хейдис проводит бессрочный арт-марафон в память о Борисе Немцове. Хейдис написала более сотни графических портретов политика. Художница обещает рисовать портреты Немцова до того дня, когда будут задержаны заказчики его убийства. Эти портреты тоже подверглись атакам вандалов. Вот что рассказала мне Лена Хейдис.
Противостояние началось 7 апреля, в день сороковин, когда ночью я развесила кучу портретов, привезла 20 ламинированных больших и так далее, да, и на следующее утро, видимо, уже вечером даже, их не стало, и там приехал НОТ, этот освободительный, так называемое движение, там серп и прочее, они там, по-моему, все погрузили в машину и увезли, то есть они разграбили весь мемориал народный, и от него ничего практически не осталось. Я на следующий день опять привезла, и опять произошла провокация, то есть они периодически приходят туда, эти люди, и волонтеров и так далее провоцируют, развешивают таблички, потом занимаются вандализмом, на каждый портрет вешают всякие оскорбительные вещи, там вор, предатель Родины и так далее. То есть они портят вообще это место. И плюс цветы там же просто огромное количество моря цветов, которые люди несут, заказывают, привозят и так далее. И они все это опять грузят в машины и увозят. И это происходит на постоянной основе, то есть, видимо, кто-то их спонсирует. У них есть и транспорт свой и так далее. Вот они занимаются разрушением памяти. Люди помнят Немцова, хотят принести цветы на место убийства и выразить свою любовь и свои как бы лучшие чувства ему как-то передать, да? И вот эти люди, провокаторы, они пытаются этому препятствовать. Это, конечно, все делается... Ой, способничество. Ну, в общем, короче, кто-то наверху разрешил, естественно, это делать.
Лена, а пытался кто-то с ними... Ну, не то что разговаривать, но как-то их вразумить или так далее. Или они вообще ничего не слушают?
Они абсолютно, они как зомбированные. Я так понимаю, что им за это платят, потому что у них хорошая машина. Фургончик такой небольшой, куда все цветы они помещают. То ли они их продают, то ли на помойку увозят. Я даже не знаю, но цветы, это огромные букеты. Совершенно свежие, новые, не завядшие. И они этим занимаются постоянно. Они, кстати говоря, это делают и на Троекуровском кладбище, на могиле. То же самое. А потом вывешивают, вот это же такая тонкая провокация. То есть они оттуда убирают все с кладбища. Кладбище получается зачищено от венков, цветов и так далее. Пишут, что вот вы, паршивые оппозиционеры, на мосту изображаете из себя там скорбь, а на могилу не ухаживаете. То есть они постоянно идут на провокации. Доказать, что мы плохие, а они хорошие. Это люди очень такие профессионально подготовленные к этим провокациям. С ними очень бороться сложно.
Я знаю, что доходило даже до столкновения, не знаю, можно ли это назвать драками.
Да-да, одному человеку порвали куртку. Я в этот момент не присутствовала на мосту, да, но я смотрела фотографии и читала об этом репортаж. Да, порвали куртку ему, да. То есть он пытался как-то образумить человека, когда тут начал воровать эти цветы с мемориала. И, естественно, началась потасовка.
Да, они именно увозят, а они просто там раскидывают и рвут, да? Просто увозят.
А, да, есть фотографии такие, кстати, да. Хорошо бы вот видеорегистраторы надеть людям, в смысле потратиться на них, и чтобы это все дело снимать, это безобразие. Второе, кстати говоря, препятствие очень неприятное, это работники с пескоструйными аппаратами. То есть они почему-то чистят мост исключительно ночью. Вчера я как раз привезла портрет, разместила его, потом я со своим знакомым погуляла, и мы возвращались опять через этот мост. И проходим мимо уже, все было пусто, цветов не было, портретов не было, и стояли эти самые работники гормоста с пескоструйными аппаратами и чистили мост ночью, в час ночи, представляете? То есть это как бы такая травля. С одной стороны, эти националисты ненормальные, так называемые патриоты, да, в кавычках. А с другой стороны, работники коммунальных служб, якобы. Там настоящая битва, на самом деле, за мост идет.
Лена, а вы вывешиваете оригиналы своих работ или копии?
Нет, ни в коем случае. Копии, конечно. Я делаю копию хорошую на компьютерную распечатку, потом ламинирую ее, там, оформляю там специальные веревочки и так далее, красивые, и вешаю это на мост. Нет, оригинал это просто мне никаких сил. Потому что в итоге, когда портрет вот такой хороший помещаешь на мост, то он висит там не больше 3 часов. Начинается очередная потасовка, там цветы начинают спасать, портреты спасать, и если не спасать, то их просто разворовывают, выбрасывают, увозят и так далее.
Я знаю, что руководит этим движением серп довольно известный актер московский.
Да, ну, он известный в смысле не своими актерскими талантами, а, скорее всего, своими националистическими высказываниями тупыми. Я думаю, вот этим он и прославился, а так он из себя ничего не представляет. То есть хороший актер, он, конечно, должен проявить себя на сцене или в кино, но не на мосту. Не боясь с людьми, которые ночью дежурят там, представляете, люди там всю ночь стоят, защищают цветы и портреты. То есть это вообще большой труд, там холодно, ветер, и спать хочется ночью часто. Они мешают.
Лена, а сколько вы портретов уже написали?
Больше сотни, да, больше сотни. И чем больше я их пишу, я понимаю, что я это дело прекратить не собираюсь. Я вот как пообещала, это буду делать до того дня, пока настоящие заказчики убийства не будут арестованы. То есть я это буду делать на постоянной основе.
Вы уверены, что рано или поздно они будут арестованы?
Абсолютно, да, абсолютно. То есть вот, ну, я надеюсь, я доживу до этого дня. Но это произойдет обязательно, потому что с убийством Минцова это вообще просто такой плевок был в сторону оппозиции, вообще плевок в лицо всем думающим людям, умным, честным, порядочным. То есть это был замечательный человек, харизматичный лидер, умница, с опытом государственного управления, бывший отличник с неудом по поведению. Нас это очень роднит. Я тоже бывшая отличница с неудом по поведению. Такой нонконформист настоящий. То есть из него получился бы прекрасный президент совершенно, народный такой, настоящий, народом любимый. Но не удалось.
Лена, ну вы готовы, что это следствие, если оно вообще всерьез идет, может занять несколько лет, а может быть и десятилетий?
Ну, десятилетия вряд ли. Я думаю, что власть это не вечно. Десятилетия вряд ли, но несколько лет запросто, да. То есть я просто буду прессовать, возможно, вот в ближайшие 30 дней я это делаю вот каждый день новый портрет я вешаю на мост. Ламинирую, привожу и так далее, размещаю. Все эти 30 дней вот эта акция будет продолжаться. А дальше я, возможно, я буду продолжать это делать, но не каждый день, например, потому что это очень сложно физически просто заниматься только этим и больше ничем другим. Но я буду продолжать, да, как обещала. И потом у меня вообще эмоционально и как-то... Меня он поддерживает, на самом деле, вот сам Немцов. Вот такой произошел контакт. Не знаю, что это значит, но, в общем, мне очень нравится его портреты писать. Знаете, вот один из лучших портретов, который вот все практически телеканалы показали вот на сороковинах. Я его написала, я специально смотрела одно видео, которое снимал журналист у него в доме на Малоордынке 3. И вот там в эркере находится у него кардиотренажер. Вот он на нем занимался в этот момент и давал интервью. И я останавливала кадры, а потом вот по этим картинкам писала, в смысле, по этим портретам делала свои портреты, уже рисованные. И вот я всякий раз возвращаюсь с моста, если я иду на Третьяковскую, к примеру, прохожу мимо его дома. И мне это очень силы дает дальше работать.
О противостоянии на мосту Немцова говорила художница Лена Хейдис. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мало кто за пределами республики слышал о газете «Новая Бурятия», но в последние дни ее сайт стал пользоваться неожиданным успехом. В этой газете была опубликована статья о танкисте Дорже Батомункуеве. Батомункуев, тяжело раненый в бою под городом Дебальцево в Донецкой области Украины, стал широко известен после интервью, которое у него в начале марта взяла журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Впрочем, восхождение Батуманкуева к вершинам медийной славы началось еще до публикации этого разговора. 23 февраля он стал одним из героев телевизионного сюжета о встрече Иосифа Кобзона с ранеными бойцами ДНР в ожоговом центре при Донецкой областной центральной клинической больнице, хотя тогда еще никто не называл его имени и фамилии. Статья о Батуманкуеве исчезла как из тиража газеты «Новая Бурятия», так и с ее сайта. Рассказывает Марк Крутов.
После интервью Елены Костюченко и других свидетельств о том, что в штурме Дебальцево принимали участие сформированные в Бурятии воинские части из России, появились разнообразные интернет-мемы. О прибывающих в Донбасс боевых бурятах говорилось даже в одном из официальных сообщений Донецкой областной государственной администрации. За всем этим саму историю Доржи Батуманкуева подзабыли. Оказалось, что сейчас раненый танкист-наводчик лечится у себя на родине, в поселке Магайтуй Агинского бурятского округа Забайкальского края. В конце прошлой недели в соседней Бурятской республике в газете «Новая Бурятия» должна была выйти статья об Батуманкуеве, в которой мать солдата жаловалась на отсутствие помощи со стороны Министерства обороны России. Однако в последний момент публикацию удалили с сайта издания и в буквальном смысле слова ножницами вырезали из 50-тысячного бумажного тиража. О том, почему это было сделано, рассказывает исполняющий обязанности главного редактора газеты «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов.
Перед печатью в газете мы разместили этот материал в интернете, то есть на нашем сайте. Эта публикация на сайте вызвала какой-то жуткий поток посетителей с Украины. Там полилось такое огромное количество комментариев. Ситуация начала выходить из-под контроля. Вы знаете, у нас республика-то тихая, спокойная, и вот этот поток, он нас напугал, конечно же. Мы поняли, что зашли на такую территорию яростного информационного противостояния. Желания втягиваться дальше вот не было никакого желания, а поэтому мы поступили таким образом. То, что сейчас происходит, обсуждение, что вот якобы как бы кто-то нас заставил, это все бессмысленно. Это было решение наше общее, редакционное.
Как это было? Просто реально сотрудники сидели и весь тираж вручную таким образом обрабатывали? Удаляли эти страницы?
Да, три дня мы этим делом занимались.
Какова история подготовки этой публикации?
Это пришло в голову корреспонденту нашему Сергею Басаеву. Я поначалу посмотрел, и в общем-то мне показался таким обычным. А когда вот началась вот эта вот информационная истерия, ну вот я начал сомневаться во всем этом. Не хотелось все это дело снова спускать на семью Батуманкуевых. И вот мне доподлинно неизвестно, где он воевал, где он получил ранение. Я могу судить по разным публикациям. По публикации, допустим, в «Новой газете», которая и здесь в Бурятии очень многих заинтересовала. Но потом, после этого, были опровержения различные. Мать этого танкиста говорила о том, что нет, никаких интервью он не давал. И это в том числе стало для меня таким стимулом, что ли, дальше размышлять на эту тему, стоит ли вообще дальше вот эту публикацию выпускать.
Сергей Басаев, автор удаленного материала, расстроен случившимся и не уверен, что будет продолжать свое расследование о раненом бурятском танкисте.
Дело в том, что, видите, это уже не моя сфера ответственности, а то, что ставит или не ставит. Материал мое дело написать было, я сделал материал. Газета выходит в воскресенье, да, а материал там в четверг-пятницу. Я думаю, что если бы материал ставили в воскресенье на сайт, да, то газета бы вышла и не было бы никаких проблем.
Ваш главный редактор говорит, что он вообще не уверен, что Доржи Батуманкуев воевал и был ранен на Украине.
Собственно говоря, я это хотел выяснить, когда Елена Костюченко взяла интервью о Доржи в Донецке еще. После этого вышло уже много материалов о том, что это интервью фейк, что она на самом деле с ним не встречалась. Мне просто захотелось это проверить, действительно это так или нет.
И вам удалось это сделать?
Со слов матери, вот с одной Батуманкуевны, Дожик он ни с кем не разговаривал. По крайней мере, она так сказала. Но насколько это правда, я судить не берусь.
В процессе подготовки материала вы пытались выяснить, является ли единичным случаем Доржи Батуманкуева?
Такая тема, она вот сейчас негативно поднимается во всех СМИ, и поскольку это Бурятии касается непосредственно, мне и хотелось, собственно говоря, выяснить, насколько это реально. Но, к сожалению, это не удалось сделать.
Аркадий Зарубин, журналист еще одной бурятской газеты «Аршан», первым рассказал в своем фейсбуке об удалении статьи про танкиста Доржи Батуманкуева с сайта и из печатной версии «Новой Бурятии». В июле прошлого года Зарубин был избит около избирательного участка в поселке Карен, на который он приехал, чтобы проверить информацию об отказе принять представителей партии «Справедливая Россия» и КПРФ документы для участия в выборах в райсовет. Зарубин уверен, что за этой историей, как и за многими другими, в Бурятии стоят российские спецслужбы.
Я тоже постоянно испытываю некое давление с их стороны, поскольку веду общественную деятельность. Они всячески пытались влиять на мои публикации, прямо указывали, какие нежелательно выпускать. Я знаю точно, что они проговаривали, что они такое же влияние оказывают на другие СМИ, печатные, интернет-издания. То есть все, что касается протестных настроений, все, что касается войны в Украине, это, конечно, сфера интересов спецслужб. Они постоянно интересовались моим мнением, что я думаю о политической ситуации, что собираюсь сделать, какие публикации готовлю, навязчиво, ненавязчиво, что-то рекомендовали. Говорили о серьезной и сложной ситуации в мире, в России, что вот все, что происходит здесь, это может угрожать безопасности страны. Особый интерес ко мне там и к некоторым общественникам спецслужбы проявили, когда в Улан-Удэ собрались приехать с визитом представители американского посольства в марте. Видимо, для спецслужб в Бурятии это из ряда вон выходящее событие. Хотя я считаю, что это обычный рядовой визит ознакомительный дипломатов американских. А вот в итоге сделали такой же. Я думаю, если бы не было этого напряжения со стороны спецслужбы, и пресса бы не пропустила бы это как такое очередное какое-то несерьезное событие, рядовое, да. Благодаря какой-то этой возбужденности спецслужб как раз-таки получается обратный эффект. Если бы не было этого изъятия, многие бы даже не стали читать этот материал. Из моего окружения люди обратили внимание на эту публикацию только после того, как узнали, что эта публикация подверглась цензуре, ее изъяли. Я считаю, что это спецслужбы. У нас достаточно свободная пресса в регионе, удивительно, да, в соседних регионах такой свободы нет. Но вот я говорю, на моей памяти это первый случай тут за последние, 10-15 лет, когда изымается уже из опубликованного тиража публикация.
Вы говорите, что вот этот случай привлек внимание к этой истории, а до того, когда появилось изначальное интервью Елены Костюченко с Доржибатом Ункуевым, когда были публикации о его встрече с Кобзоном в Донецке, тогда в Бурятии об этом заговорили, это было известно здесь?
Да, конечно, заговорили, и наши издания, не все, конечно, но большая часть, они перепостили эту информацию. Да, это бурно обсуждалось. Ко мне, например, приходило много сообщений, вопросов от друзей, которые живут в центральной России, из Москвы, потому что везде же там очень активно тролли доносили то, что это фейк, и ничего этого не было. Но мы-то знали, что человек реальный. Единственный вопрос был, давал ли он это интервью. И вот мама сейчас говорит, что не было этого интервью. Опять же, я знаю, что с мамой наша доблестная контора тоже поработала.
У вас у самого какое впечатление складывается? Насколько все это реально? То есть воюют ли на Украине жители Бурятии? Являются ли они военнослужащими российской армии или так называемыми отпускниками?
Я думаю, что люди там воюют из Бурятии, да, но кажется, что это добровольцы. Массового явления нет, потому что республика маленькая, это просочилось бы очень быстро. И что там тут приходит в массовом порядке самолеты с грузом 200, тоже пока нет подтверждений. Единичные случаи есть, да, воюют там. Тут вот Ваха, да, или Ваха же его зовут, да, который там тоже активно засветил, сказали, что это, да, это из Бурятии, который, из криминальных кругов, у него здесь начались какие-то проблемы с твоими товарищами, и он, видимо, решил поискать счастье где-то подальше от Бурятии.
Говорил журналист бурятского издания «Аршан» Аркадий Зарубин. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе продолжение скандала вокруг кремлевского чиновника Тимура Прокопенко, переписка которого была вскрыта хакерами, и инициативу братьев Михалковых по созданию сети заведений быстрого питания со смешным названием «Едим дома». Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Неделя идет за неделей, а сеть все пишет и пишет о заместителе начальника управления по внутренней политике администрации президента Тимуре Прокопенко. У Ильи Клишина Прокопенко стал уже постоянным персонажем.
Однажды Тимур Валентинович Прокопенко проснулся от кошмарного сна в 6 утра ровно. На работу он приехал рано, и делать там было нечего, поэтому он пошел, как обычно, в кофеманию за большим капучино с карамельным сиропом. В Твиттере в этот час было скучно, либеральные журналисты еще не проснулись. Поверх тухлой ленты всплыло СМС-сообщение от Алексея Сергеевича Гориславского, главного редактора ленты «РУ». «Тимур, посмотри телеграм», — загадочно писал Алексей Сергеевич. Тяжело вздохнув и чуть не врезавшись на улице в какую-то девочку-хипстера на розовом самокате, Тимур Валентинович полез открывать телеграм. «Тимур, что мне делать с этим?» — было написано в приложении от Павла Дурова. «С кем?» — раздраженно ответил он. «Ну, с тем, о чем я тебе говорил на совещании в прошлый вторник». «Да с чем?» «С тем, о чем ты запретил писать, если не...» «Да как же вы все достали», — подумал Тимур Валентинович, и, ничего не ответив, пошел дальше пить кофе.
Переписка Тимура Прокопенко в сети Telegram обсуждалась на уходящей неделе параллельно со слушаниями по делу о краже Георгия Малбурова плаката «Плохой хороший человек» с забора во Владимире. Шалтай-болтай предварил публикацию новой порции эпистолярного наследия Прокопенко такими словами.
К сожалению, в переписке Telegram отсутствуют имена адресатов, время и дата сообщений, однако по контексту и так все понятно. Несколько любопытных отрывков. Обсуждение размещения заказной статьи в известных изданиях. Озвучиваются конкретные цифры и способ оплаты. Неясно, из чьих средств оплачивается проигранный Прохановым суд Макаревичу, но явно не из карманов Проханова. Интересно, для какого художника просят деньги? Уж не для сотого ли?
Фрагмент о художнике звучит так. Некто женского пола пишет. «Тимур, дорогой, прости, пожалуйста, что я тебя отвлекаю, но хотела про деньги напомнить для художника». Дорогой Тимур отвечает. «Заезжай, дорогая». Часто речь заходит и о Георгии Албурове. «Жень, важно отработать Албурова, не воруй. Важно еще отработать Албурова, не воруй». На что приходит бодрый ответ. «Уже работаем по нему». Другие темы переписки – привычные уже попытки повлиять на СМИ, бурное возмущение Алексеем Венедиктовым или Веником, который якобы приступил к красную черту. В переписке отражен даже момент, когда предполагаемый Прокопенко узнал о том, что Шалтай-болтай начал публиковать его переписку. Читателей ждет еще много удивительных открытий, но пока нет ответа на вопрос, кто такой Шалтай-болтай и на кого он работает. Версию Олега Кашина на платном слоне Натали Барден излагает в Твиттере так.
1187-страничный сценарий рекламного ролика о Кремле, адаптированная версия карточного домика для российской аудитории.
В частности, Кашин пишет, что, несмотря на явную ангажированность переписки, обвинить ее участников в каких-либо уголовных преступлениях было бы непросто даже в условиях независимого правосудия. Эту же мысль на «Медузе» развивает Павел Чиков.
«Мне, как и многим другим, при чтении переписки хотелось кричать «ужас-ужас», размахивать Конституцией и тыкать пальцем в пункт 5 статьи 29, которая запрещает цензуру. Раз есть запрет, должна быть и санкция. Хорошо, открываем Уголовный кодекс на статье 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. Подождите, если нет принуждения, значит все эти указания снять материал, скорректировать, изменить, поправить, удалить и прочее не преступление? Нет, не преступление, если журналисты сами соглашаются и меняют тексты, приходят на встречи, обсуждают, корректируют и так далее. Выходит, эта история не про криминал, а про профессиональную этику. Львиная доля обсуждений в слитой переписке – обычная работа пиарщиков. Это ставить, это продвигать, а вот это задвинуть и дедраматизировать. Грязновато, дурно пахнет, но посмотрите карточный домик. Он ровно о том же, о работе Белого дома и Конгресса США. В целом, содержание переписки способно шокировать только Святейший Престол. Она обнажает довольно противные методы работы администрации президента, но настолько тщательно просеяна, что даже при большом желании в ней трудно найти убедительный состав преступления. С юридической точки зрения массив выглядит прошедшим через фильтр тройной очистки.
Иван Давыдов не согласен с тем, что в переписке нет компромата, о чем он и пишет в The New Times.
О том, кто стоит за Шалтаем, кому и зачем эти сливы нужны, много и неосновательно гадают. Явно, впрочем, что это дела внутрикремлевские. В РБК писали, что после отставки прежнего главы УВП Олега Морозова на его пост вместо Прокопенко Володин назначил менее публичную Татьяну Воронову именно из-за скандала с публикацией СМС. Но сразу в нескольких изданиях, анализировавших массив СМС, довелось прочесть. Видимо, важен сам факт публикации, никакого серьезного компромата в текстах нет. То есть постоянное, грубое и наглое вмешательство ответственного в Кремле за СМИ в жизнь этих самых СМИ, и речь ведь не только о Габриляновском холдинге или Рыковском взгляде, не компромат. Фабрикация в тесном сотрудничестве с прокуратурой уголовных дел не компромат. Сам тот факт, что внутренняя политика в управлении по внутренней политике сводится к публикации ПАК пакостей в микроблогах и обеспечению овсом той самой кобылы, которая облегчилась перед Собчак в Астрахани, не компромат. Врут, похоже, что Россия нетолерантная страна. По крайней мере, толерантность медиасообщества превосходит все разумные пределы.
Обсуждение переписки Прокопенко прервалось, можно сказать, насильственно. Его захлестнула волна народного гнева на братьев Андрея Кончаловского и Никиту Михалкова. В полночь четверга «Коммерсант» сообщил, что кинорежиссеры просят российское государство оказать им помощь в размере почти 1 000 000 000 рублей для создания национальной сети общепита под брендом «Едим дома». Национальная сеть под тем же названием, что и уже существующий ресторан жены Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой, будет бороться с засильем «Макдональдса». Зачем бороться с «Макдональдсом», братья-стартаперы в своей заявке не объяснили. К утру в лентах были только шутки и фотожабы. Вязаный твиттер внятно объяснил, как ведется в нынешней России успешный бизнес.
«Вова, я дома, ем. Срочно кинь 1 000 000 000 на этот номер, потом все объясню».
Георгий Албуров замечательно перевел коммерсантовский текст с русского на русский.
«Вы даже не представляете, чего можно добиться, если до достаточной степени офигеть», — добавил Михалков.
Были, конечно, и здравые посты, вроде того, что написал Сергей Полотовский.
Совсем непонятно, от чего граждане должны скидываться на бизнес двух уважаемых стартаперов. Я без иллюзий. Легко догадаться, что на этот 1 000 000 000 при любом раскладе вряд ли купят каждому ребенку по скрипке или шахматной доске. А скорее всего освоят в известной пропорции – рубль налево, 5 в песок. Или спустят на что-нибудь братоубийственное. Мне сам подход удивителен. Ну, веришь ты в свой бизнес-проект, так пойди займи в банке или у друзей. Рискуй, ночей не спи. Дрючь персонал, радей за копеечку. Ну или хотя бы комбинируй как Бендер, а не конючь как Шура Балаганов. Дяденька, дай 1 000 000 000».
Конючил, конечно, Паниковский, но все равно эта реплика смотрелась в ленте одиноко. Народ больше интересовался потенциалом Михалковской бизнес-стратегии. Антон Семакин быстро сообразил, кто будет следующим заявителем.
Иосиф Кобзон вышел на Путина с предложением о создании сети патриотических парикмахерских. Приблизительная стоимость проекта – 1 000 000 000 рублей.
Братья Агишевы из Перми тоже придумали импортозамещающее предприятие.
«Мы договорились создать национальный эротико-патриотический иллюстрированный журнал под брендом «Драчун», который мог бы конкурировать с зарубежными аналогами, в частности, с американскими «Playboy» и «Hustler». Естественно, в журнале «Драчун» не будет никаких скабрезностей и западной порнографии. Наш журнал будет о любви в ее самом высоком понимании, о любви к родине, с духовностью, скрепами, просом и репами».
На это, конечно, не дадут, хотя бы потому, что такой журнал уже есть, называется «Флирт». Деньги выделены, и он активно любит родину, славит воссоединение с Крымом и даже успешно порочит покойного Бориса Немцова. Однако из неистового около Михалковского стёба неожиданно выкристаллизовалось национальное единство. Екатерина Шульман описала его так.
«Все-таки есть то, что нас объединяет. Нет, это не Крым и Новый год, от них одни ссоры. Но вот этот потрясающий небеса вопль «Ах ты несытая морда», в коем слились голоса от Паши Данилина, который в обычное время способен одобрить хоть госпрограмму по развитию каннибализма, да этим в основном и занят, да неземных филологов, которые вообще не интересуются ни едой, ни деньгами. Это приятно слышать. Мы один народ. Спасибо Михалковскому семейству. Кстати, поднимаясь на следующий уровень обобщения, это говорит о том, что базовое наше чувство – чувство справедливости. Вокруг этого все крутится».
Но не только. Предложенное братьями-стартаперами название сети общепита обнаружило еще одну базовую национальную черту – склонность российского ума к парадоксам. Если ресторан называется «Едим дома», то сеть кинотеатров логично было бы назвать «Снимайте сами», роддома осенить вывесками «Рожаем дома в ванной», похоронное бюро рекламировать под лозунгом «Гнием дома», аптеки переименовать в «Само отвалится», супермаркеты впредь называть «Зубы на полку», а бордели «Спи с женой». Михаил Шульман, в комментах у которого родились все эти маркетинговые идеи, воскликнул: «Какая дичь, какая шизофрения». Российская газета, случайно опубликовавшая в тот же самый веселый четверг текст лекции Андрея Кончаловского в Совете Федерации, ввела в оборот другой, официальный термин – «иночемыслие». «Иночемыслие – кислород культуры», – написала газета.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну понятно, что о Тимуре Прокопенко федеральные телеканалы ничего не расскажут. А вот о фастфуде братьев Михалковых много ли говорят?
Нет, совсем немного. Самое любопытное, что в тот день, когда вот, собственно, прозвучала эта удивительная новость, в программе «Время покажет», это такая лакмусовая бумажка, ежедневная программа, это дневной эфир Первого канала, был такой крупный разговор об общепите, о том, как чудовищно обстоят дела, какие-то ролики с крысами и прочими ужасами, о том, как нужно все менять, но ни слова не было сказано о Михалкове и Кончаловском, об их начинании. Причем, что удивительно, эта программа действительно идет в прямом эфире, и вот как им удается так причесать прямой эфир, это для меня остается загадкой. Я бы сказала, что более любопытное явление наблюдается на наших телевизионных просторах. Вот, естественно, сороковины Бориса Немцова никакими важными проектами, ну, кроме телеканала «Дождь», конечно, не отметила, зато именно в этот день началась такая яркая эпопея на телевидении. Я бы сказала, теперь каждый день у нас проходит под знаком новой жены Бориса Немцова. Вот они просто плодятся в каких-то невиданных промышленных масштабах. Вот сначала на НТВ появилась, теперь появилась, вчера появилась новая жена у Бориса Корчевникова. Продолжение будет в понедельник. Я думаю, что это такой перспективный тренд, особенно когда вообще в главных морализаторах и в главных вообще держателей истины в этом вопросе выступает Караулов. Я думаю, очень перспективный тренд.
Сюрприз Первого канала. Сериал «Однажды в Ростове», в котором затрагивается тема расстрела рабочих в Новочеркасске при Хрущеве. Ну, еще каких-нибудь 10-15 лет назад на это бы не обратили внимания, но сегодня, когда идет такое восхваление всего советского, это, кажется, как-то противоречит трендам. Ну, тут уже возникли всякие конспирологические версии, типа того, что Хрущев отдал Украине Крым, поэтому решено его критиковать, но я думаю, что это притянуто за уши.
Да, конспирологические версии, мне кажется, вы правы, абсолютно притянуты за уши. Я хочу еще на предыдущую реплику вашу ответить, что не обращали внимания раньше. Дело в том, что вот 3 года назад было 50-летие Новочеркасска, и тогда было достаточно, такой был выстроен такой достаточно мощный корпус документальных фильмов о Новочеркасске. Помню, что даже такой амбивалентный господин, как Глеб Яных на канале НТВ, сделал вполне пристойный документальный фильм «Пуля дура». И тогда же, вот тогда, я помню, у нас как-то у всех одноразовая память, но вот это вот я запомнила, что выступил с большим начинанием господин Исаев, он как-то у нас за связь с профсоюзами отвечает, и он сказал, что вот этот день, день Новочеркасского расстрела, нужно сделать днем разрешения трудовых конфликтов. То есть цинизм запредельный, а есть цинизм уже какой-то космический. И вот теперь, когда сериал наконец-то пошел, наконец-то, потому что он был готов в 2012 году, в нем открылись какие-то совершенно новые политические смыслы. Если говорить о какой-то конспирологии, то я думаю, что господин Эрнст, сериал идет на Первом канале, все очень хорошо просчитал, как он обычно делает. В 2012 году, когда шевелились болотные, этот сериал был бы очень не кстати. А сейчас, когда рейтинг президента пребывает в апогее, стремится еще выше, сейчас можно показывать этот сериал. Ничего страшного, тем более, что один из главных героев, такой замечательный чекист, который помогает диссидентам. Я думаю, там можно найти какие-то очень такие положительные смыслы, которые сегодня приятны кремлевскому народонаселению. Но природа на самом деле не терпит пустоты, потому что вот наша политика, общественная жизнь, жизнь страны, она как-то замерла на какой-то мертвой точке. Только Украина занимает наши телевизионные умы. Но вот все то, о чем я говорила, как-то вот незаметно все-таки перетекает в хорошие сериалы. Мы об этом уже говорили в связи со «Станицей». Был сериал как раз, когда вот было дело Цапков. И вот теперь «Однажды в Ростове». Мне кажется, самым важным, то, что я, во всяком случае, для себя вычитала. Ну, конечно, это не наше мироустройство, которое так замечательно сквозит в этом сериале. И, кстати, параллельно идет сериал «Ленинград-46». Там тоже есть замечательный Сергей Гармаш в главной роли. Там есть такая четкая прослеживается связь между политикой и криминалом. Причем эта связь имеет какое-то двоякое такое прочтение, потому что криминал как реакция на бесчеловечную политику и криминал как основа самой власти и самой прямой политики. Это действительно прослеживается и в одном, и в другом сериале. Вследствие чего в сериале «Однажды в Ростове», помимо расстрела, эти кадры действительно впечатляют своими подробностями, очень такими натуралистическими, расстрела в Новочеркасске мирных жителей, мы видим еще, что там начинает орудовать банда людей, состоящая сначала из двух братьев, потом присоединяются еще какие-то знакомые люди, что их реакция – это реакция на невозможность жизни. Кстати, такова же реакция главного героя сериала «Ленинград-46». Он, как и герой недавнего сериала «Родина», воевал во время Второй мировой войны, потом попал в плен, потом скитался, не мог найти себе никакого места в этой жизни, и в результате он становится бандитом. Так вот, пафос в том, что и в одном, и в другом сериале в какую-то минуту ты начинаешь сочувствовать этим преступникам. В той или иной степени, но ты понимаешь, что вот невозможность жизни, которая наблюдается у нас там в 46-м году, хоть в 50, хоть в 62-м, хоть частично и в наше время, она допускает вот такие варианты развития событий. Я думаю, это самое важное, чему учат нас эти сериалы.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг». А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.